Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о творчестве и жизни великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Слушайте продолжение.
Я вам скажу, Иван Сусанин, музыка гениальная, но в ней очень много еще привязок к классицистской традиции. Mm-hmm. И по структурам, и по образам, и по трактовке. Руслан и Людмила, вот это стопроцентно романтическая опера. Вот, причем с очень дерзкими музыкальными находками. Mm-hmm. Одна гамма Черномора чего стоит, целотонная, которая так она и получила в русской музыке. Блистательной разработкой каждого персонажа. Вот эта опера чем интересна? Это довольно редко бывает, что каждый персонаж получил чрезвычайно такую выпуклую, яркую и колористическую характеристику. Mm-hmm. Вот, причем традиции тоже четко прослеживаются. Например, комическая ария Фарлафа, она четко нам указывает на комические mm-hmm. оперы итальянские, но блестяще совершенно написаны. Вот здесь происходит одна из самых тяжелых драм в истории русского искусства. То есть, что произошло на премьере Руслана, до сих пор остается небольшой загадкой. Дело в том, что, как всегда, явился Николай I.
Государь.
Да, и в разгар оперы он покинул спектакль. Ну, вы знаете, в советские времена это трактовалось, что ему не понравилось, и он ушел. Mm-hmm. В фильме «Композитор Глинка» это прямо вульгарно. Нет, конечно. Вот. Судя по всему, что-то произошло просто. Какая-то, может быть, срочная. Дело в том, что это 1847 год вообще-то. Mm-hmm. Хотя во внешней политике ничего такого происходить не должно было. Там через год началось. Mm-hmm. Вот. Вот.
Но мало ли, что-то могло что-то, случиться.
Да, ну мало ли, во
всяком государя-царя.
Да, конечно, всякое же приключалось.
Да.
Вот. Но важно, что он срочно покинул театр. Прямо в разгар спектакля. Mm-hmm. Халуи играет хозяева. Все решили, что царю не понравилось, можно свистеть.
Вот так.
И опера была освистана. Ну, как сказать, ну, не то, что уж совсем провал полный, вот, но, во всяком случае, когда опера закончилась, ползала аплодировала, ползала свистела, А это вам не современная Западная Европа, где свистят, подражая Соединенным Штатам Америки, это высшая похвала.
Похвала, да.
А тогда свист — это все.
Да.
И Глинка, знаете, он был на грани инфаркта, вспоминал. Кстати, я должен ему сказать, что у Глинки в это время в личной жизни было, как у многих композиторов того времени, романтиков, художников, очень сложный параллелепипед. Значит, ну, он был женат крайне неудачно. Потом развелся, развод тогда шел очень медленно. Вот у него был бурный роман с Екатериной Керн. Это дочь Анны Петровны Керн, да. Той самой. Вот, причем у них даже чуть ли не ребенок там был, или она там избавилась от ребенка. Ну, в общем, тоже очень драматичная история. Между прочим, интересно, что Пушкин Анне Петровне Керн написал, я помню, «Чудное мгновение», да, да, да. А Глинка на этот сюжет написал романс, посвященный Екатерине Керн. Да. Но так у них потом все рассыпалось, это как раз все попадало вот на этот момент. Ну, вообще, близким человеком очень для Глинки в эти годы была сестра. Екатерина Шестакова, которая, в общем, его как бы и поддерживала. Вот, ну, те же Вельгорский, Жуковский. Ну, в общем, во всяком случае, Глинка был просто раздавлен этим ударом, и сохранилась такая подробность совершенно жутковатая. Дело в том, что он сидел в ложе, а с ним рядом сидел Леонтий Дубельт. Это шеф жандармерии. То есть, сказать, руководитель тайной службы.
Тайны, да, да, да.
Вот. Ну, он-то, кстати, к Глинке нормально относился, в отличие от Пушкина.
А что они где в ложе-то были? Они на чем сидели? На спектакле?
На спектакле, да. Да. Вот. И когда все это началось, Глинка, по свидетельствам потом воспоминания того же Дубельта, он говорит, белого цвета весь был, у него аж вся кровь из лица отошла. Он говорит, мне выходить кланяться или нет вообще в такой обстановке? И Дубельт сказал, да иди, говорит, Христос страдал еще больше.
Поразительно.
Вот это был шок. Причем вот тут уж отыгрались все. Руслан упал, падением огласив Европу, провозгласит Фадей Венедиктович Булгарин. А великий князь Михаил Павлович, младший брат Николая Первого, ведет интересную традицию. Провинившихся гвардейских офицеров вместо гауптвахты посылать на спектакль Руслан и Людмила. Правда, она вообще очень скоро была снята с репертуара. Это потом родилось, потому что ее потом возобновят, естественно, уже в пореформенную эпоху. Но, во всяком случае, и надолго остался этот шлейф, что типа у Глинки удачная жизнь на царя и неудачная Руслана и Людмила. Величайший шедевр его вообще. Вот. То есть до какой степени Глинка был просто раздавлен этим ударом, можно судить по следующему жуткому эпизоду совершенно, который, знаете, вот многократно потом это обыгрывалось русской критикой, значит, Глинка решил сразу покинуть Россию.
Да, да.
И вот, переезжая русскую границу, с ним была, его провожала его сестра, вот, а, кстати, дожил он жизнь холостяком, больше не связывал, и произошла ужасная сцена. Вот как только Глинка, ну же, мол, все, ему документы выправили, там пограничная стража посмотрела, все, можете переезжать, там шлагбаум, Пруссия. И вдруг Глинка перед тем, как выезжать, выходит из повозки, начинает срывать с себя одежду, разделся до костюма Адама. Что ты делаешь? Не хочу, чтобы на мне ни одной русской нитки осталось. Все сбросил с себя вообще в голом виде. Отошел и сказал, будь ты проклят, эта страна, чтоб мне тебя больше не видеть. Это сказал человек, который был большим патриотом, чем все, кто вообще его окружал, кто ему помогал, кто ему мешал, кто его критиковал.
Да.
Потому что мы знаем, что такое Глинка. Довели человека.
Довели.
Довели человека.
Но, тем не менее, внутри он все равно себя чувствовал,
да, признакал, о чем вы говорите,
он русским, так, композитором.
Так о чем вы говорите, он сейчас ответит в творчестве.
Да.
Потому что он уезжает, дальше, чтобы, понимаете, смотрите, дальше он проедется по всей Европе, опять Германия, опять побывает у Дена, опять побывает в Париже у Мербера, потом заедет в Испанию, вот Испанию он открыл. результатом станут испанские увертюры. Вообще, вы знаете, интересный факт. Испания – это страна своего рода мекка для романтиков. Вот были несколько стран мира, Шотландия, если помните, я говорил, там Испания, где, потому что они вот какие-то еще не очень европейские. Угу. Испания, там арабское влияние, там всевозможное, да и политическое. Глинка попал в Испанию сразу после окончания очередной гражданской войны в Испании. Там гражданские войны шли, как мексиканский сериал, понимаете? И вот многие композиторы Европы и России обращались. Знаете, ирония судьбы, собственно, испанская национальная композиторская школа появится потом, угу, в конце 19 века. А до этого будет и Кармен Бизе, и испанские увертюры Глинки, и испанская симфония Эдуарда Лало, и испанское каприччо Римского-Корсакова. Глинка открыл этот список. Ну, вернее, этот список открыл вообще-то в свое время итальянский композитор Луиджи Боккерини, угу, симфонической поэмой «Ночная стража в Мадриде». Но вот потом вот эти испанские увертюры «Арагонская охота» и «Летняя ночь в Мадриде». Плюс, кстати, к вопросу о России. Глинка пишет музыку к трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский».
Да.
Кстати, официальный такой писатель того времени вполне, но Глинка его связывала дружба, и Глинка неоднократно писал на сюжеты Кукольника. Кстати, вокальный цикл «Прощание с Петербургом», в котором есть два знаменитых шедевра, это «Жаворонок» и «Железная дорога», «Дым столбом кипит, дымится пароход», знаменитая, да, 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 посвященная открытию железной дороги. Это как раз на стихи Кукольника. И Глинка пишет «Камаринскую». Вот это самое потрясающее, что это было написано сразу по возвращении. Кстати, он потом хотел сразу уехать, не выпустили.
Да.
Но он потом все-таки вырвался и уехал во Францию. И во Францию он получил известие о Крымской войне,
угу,
в которой Франция выступила против России. Он, Глинка, перебрался в Пруссию, в нейтральную Пруссию, в Берлин. Опять к Дену. Да.
Вот. И вот там-то снова возобновляется.
Да, вот. Но отношение Глинки к России стопроцентно он ответил Камаринской. Потому что сравнительно небольшое произведение, оно где-то идет, ну, может быть, 7-8 минут. Фантазия на две русские темы. Свадебная и плясовая. И лучше никто не сказал, чем Петр Ильич Чайковский впоследствии, который никогда не встречался с Глинкой, но который считал себя его духовным учеником. Он сказал знаменитые слова: «Вся последующая русская симфоническая музыка вышла из Камаринской Глинки, как дуб из желудя». Вот этим сказано все.
Да.
И, кстати, Глинка еще в это время пишет симфонию на две русские темы. Это произведение осталось незаконченным, но в советские уже годы его инструментовал и чуть-чуть довел композитор Виссарион Шибалин.
Угу,
то есть,
угу,
с этой позиции можно сказать, что Глинка – автор первой русской симфонии XIX века. И вот тоже символический момент. Глинка и умирает в Берлине. Вот что-то там... Какое-то сочетание просто болезней. Mm-hmm. У него традиционно там печень и почки страдали, и тут какая-то, в общем, еще толчок,
осложнение,
да. И его в 1857 году не стало. Mm-hmm. Первоначально он и был похоронен в Берлине.
Mm-hmm.
Потом сестра и Вейльгорские организовали эксгумацию. Угу. Кстати, в Берлине символическая могила Глинки осталась. Они это помнят. Вот. А Глинку перевезли и похоронили в Александро-Невской лавре. Вот первым там похоронили Каваса и Бортнянского, потом Глинку. И так возникла традиция. Угу. Потому что от себя отпомню, скажу, что практически все корифеи русской музыки, ну, которые были с Петербургом так или иначе связаны, они все похоронены там. Да. Ну, я могу сказать, что из классиков русской музыки там нет только двоих. Там нет, это уже Серебряный век, нет Скрябина, который похоронен в Москве, и нет Рахманинова, который похоронен в городе Волгалла, штат Нью-Йорк. По понятным причинам. Да. Вот. Ну, Стравинский похоронен в Венеции. Вот.
Но, слава богу, да, памятники Михаилу Ивановичу Глинке у нас есть.
Да,
есть.
Вообще, надо сказать, что осмысление роли Глинки как вот такой вот основополагающей краеугольной фигуры по-настоящему пришло все-таки в пореформенную эпоху.
Пореформенную.
Да, потому что в пореформенную эпоху, когда будет возникать вот золотой век русской музыки во всех отношениях, то есть когда могучая кучка, когда Чайковский, они все будут, ну, братья Рубинштейны и так далее, они все будут осмыслять Глинку как основоположника. Вот тогда Глинке будет поставлен памятник в Санкт-Петербурге знаменитый, прямо как раз рядышком с только что открывшейся Санкт-Петербургской консерваторией, улица Глинки, на которой она находится. Так символично. Вот от себя добавлю, впоследствии имени Глинки будет названы две консерватории России. Да. Нижегородская и Новосибирская. Да. Две, так сказать. Поэтому в данном случае как бы историческая справедливость восторжествовала.
Но вот что еще хочется сказать, процитировать слова Шостаковича, да, тоже мне великого известного композитора. Вот что он писал как раз о Михаиле Ивановиче. «Когда задумываешься, в чем прежде всего проявилась необыкновенная сила творческого гения Глинки, что явилось главным в той революции, которую он совершил в русской музыке, неизменно приходишь к мысли о начале всех начал в его искусстве, о глубочайшем постижении композитором духа народности, о высшем синтезе русской народной песенности с ярчайшей композиторской индивидуальностью». Дмитрий Шостакович.
Да. Но я бы еще, знаете, добавил один момент, который нам вскоре пригодится. Дело в том, что у нас впереди разговор о западниках и славянофилах. Mm-hmm. Так вот, Глинка, безусловно, западник в этой раскладке. Mm-hmm. И, кстати, это нисколько не противоречит словам Шостаковича, нисколько не противоречит констатации вот всего того самого. Просто, вы знаете, тут еще можно сказать одну интересную вещь. Вот параллель Пушкин-Глинка, она еще с чем связана? Вот как раз с этим моментом. Глинка один из самых гармоничных в смысле мировоззренческого отношения вот к окружающему миру вообще художников мировой музыкальной культуры. Вот, потому что от себя добавлю, и в данном случае это прямая параллель с Пушкиным. Потому что вот когда мы будем сейчас возвращаться к литературе, но я думаю, нам Александру Сергеевичу придется, может быть, даже пару вечеров посвятить.
Да.
Да, в один и не уложится. Так вот, Пушкин – личность и в творчестве, и как бы в мировоззрении вот исключительно вот такая гармоничная, и это русский европеец. Да, потому что, смотрите, если смотреть впереди Лермонтов, абсолютно трагическое мировоззрение. Вообще, можно сказать, что во всей мировой литературе, ну, в нашей литературе я знаю трех человек с таким абсолютно трагическим мировоззрением. Это Лермонтов, это Марина Цветаева и уже в наши дни Борис Рыжий. Все. Больше практически никто. Вот. А Гоголь развернет вообще всю как бы философию русского искусства в совершенно другом направлении. И вот если переводить на музыку, следующий знаменитый русский композитор Доргомышский – это параллель с Гоголем. Понимаете? То есть, если Глинка – предельная гармония, то Доргомышский – предельная дисгармония. Понимаете? Вот. И это дальше будет все время вот это вот как бы вот такой некий маятник. Вот. Причем я подчеркиваю, что в данном случае он в значительной степени имеет и мировоззренческие корни, потому что Глинка действительно, так сказать, такой стопроцентно русский композитор и с глубочайшим постижением национального начала, и при этом с совершенно европейской философией, со совершенно европейским подходом, ну, прежде всего, со совершенно европейским образованием, понимаете?
Да.
Фильд, Кавас, Ден, Мейербер, Доницетти, понимаете, вот так вот.
Ну, поэтому, как говорится, с кем поведешься и... того и наберешь.
Не, ну да, просто в условиях того, что это музыкальная культура, это было абсолютно позитивно.
Кстати, он же сам, Михаил Иванович Глинка, и давал тоже сам некоторые советы. Вот один из них. Избегайте петь в обществе плохих дилетантов. Так вас или избалуют излишней похвалой, что навсегда вредно, или наделают замечания, от которых вас будет коробить. В обществе же настоящих музыкантов пойте смело, потому что от них, кроме полезных наставлений, вы ничего другого не услышите.
Ну, высказывание стопроцентного профессионала, получившего европейскую школу. А я вспоминаю еще другой момент, который, мне кажется, чтобы не на печальный...
А как понять, дилетант он или не дилетант? Или это тоже надо так сказать?
Да нет, но это в любом сфере художественной выразительности, в любом искусстве это видно сразу, понимаете? Это я, знаете, так вот для слушателя скажу. Это все равно, что вот делать, понимаете, как говорится, альтернативу или Лючано Паваротти, или Филипп Киркоров, понимаете?
Ну, просто это разные земли, разные планеты.
Вот это тот самый случай.
На сегодня.
Нет, я совершенно не говорю о том, что у нас не может появиться собственный Джо Дассен. Почему? Да он у нас уже был в свое время, Александр Вертицкий.
Да.
Понимаете? Все было. Почему? Я просто конкретно на сегодняшний день не говорю. А по поводу Глинки еще и по поводу его европеизма я хочу еще одну напоследок историю рассказать, которая просто показывает, ну, очень выпукло и так гротескно, так сказать, вот эту проблему. Уже в сталинскую эпоху, когда была печально знаменитая кампания 1948 года, да, по распеканию гениев, там, Шостаковича, Прокофьева, и где их распекали с позиции ультрапатриотизма, что вот там преклонение перед Западом и так далее. Так вот, молодой тогда композитор Родион Константинович Щедрин, еще начинающий, сказал саркастическую фразу, которая как гвоздем прибила все это дело. Он сказал: ну да, можно подумать, что сонатную форму изобрели в Вышнем Волочке. Ну, любой музыкант понимает, любой, что основы музыкальной культуры все были заложены в совершенно конкретных культурах. Понимаете, основы теории музыки музыкальной заложил Пифагор. Основы, нотная запись до ре ми фа соль ля си до изобрел монах Гвидо Аретинский, католический монах в Италии в 8 веке. Музыкальный жаргон весь всех музыкантов мира на основе итальянского. Музыкальные жанры, на которых стоят и формы, изобретены в европейских странах, в Германии, в Италии, и ничего в этом не патриотического нет. И то, что Глинка хотел повенчать немецкую фугу с русской музыкой, и он это сделал.
Потому что он вселенная просто... культуры, она не имеет конкретной
привязки. В
музыке тем более.
Хотя и не только в музыке, а если говорить вообще про поэзию, культуре, вынужден напомнить, как называются 5 стоп русской поэзии. Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапис.
Да.
Это греческий язык. Это греческий язык.
И все это одна большая наша культурная планета.
Конечно,
все.
Конечно. Музыка это звучащая эсперанто, как сказали в 20 веке.
И тут нечего делить и нечего распределять и так далее. Нужно просто, как еще раз говорил Глинка, дышать музыкой, жить музыкой, потому что музыка – душа моя. Ну что ж, друзья, вот на этом мы сегодня и закончим. Мы сегодня в рамках нашего цикла «Православие и культура» в рубрике «Разговоры об искусстве» вновь встретились с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И говорили мы о великом композиторе Михаиле Ивановиче Глинке. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До свидания.
Thank you.
Разговоры об искусстве.